Йога Васиштха, глава 4, о существовании.
Кто знает, что высшее сознание тонкое, как миллионная часть кончика волоса, находится везде, тот видит истину.
Высшее сознание труднопостижимо именно потому, что оно очень тонкое. Мы должны обнаружить его через отделение себя от пяти оболочек. Поэтому его описывают как одна десятитысячная часть кончика волоса. Это метафора. Оно настолько тонкое и неуловимое, что поначалу, когда мы исследуем, мы обнаруживаем пустоту, от которой нет ни вдохновения, ни понимания, какая-то бездна, которая кажется полностью нам далекой, чужой. Мы привыкли иметь дело с именем, с формой, с объектами. Но постепенно мы обнаруживаем это чистое осознавание как что-то очень близкое нам, что-то очень родное, светоносное, чистое, несущее счастье, блаженство. Мы учимся привыкать к нему очень медленно, буквально по миллиметру, но мы учимся быть свободным в нем, быть счастливым в нем, опираться на то, что в принципе нельзя, на что нельзя опереться, на нейролампу, на безопорное. Процесс идет привыкания очень медленно, но его нельзя форсировать. Даже если вы захотите форсировать, вы будете отброшены назад снова своей кармой. То есть он должен идти логично, поступательно, по мере вашего развития. Но даже миллиметр, пройденный на этом пути, он делает вас свободным. Такой силой оно обладает. Вы это сами можете наблюдать, анализируя состояние ума обусловленного человека и состояние ума своего хотя бы. Как оно отличается или нет, и насколько. Что даже если вы постигли дхарму на миллиметр, то ваше состояние ума сильно уже отличается от человека, который этот миллиметр не постиг. То есть у вас есть какой-то объем свободы, вам доступный объем свободы, в котором вы можете жить и оперировать. А ведь вы даже можете чувствовать, что вы даже еще не приступали к его постижению. Так сказать можно, просто начали разминку только. Но даже этот небольшой объем свободы, он делает вас свободным от тех многих вещей, от которых обычные люди очень несвободны. Тогда вы можете думать, что же будет, когда я его постигну больше немножко.
Кто видит, что нет разделения между собой и другим, что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит истину.
Как увидеть, что нет разделения между собой и другим? Есть упражнения для тренировки ума по обмену себя с другими. С точки зрения психологии, развитие в себе качеств очень полезное. Например, вы размышляете, а как бы я посмотрел на ситуацию глазами другого человека? Что бы я сделал на его месте? Как бы я, если бы я был не на его месте полностью? посмотреть на ситуацию. Очень полезно. Например, если у вас конфликт какой-то, это значит, вы не понимаете логику другого человека вообще. И вы злитесь из-за этого. Почему он так делает? Но вы должны подумать, а ведь у него есть какая-то своя тайная вам логика. Вот если вы станете на его место, внезапно почувствуете мир его глазами, вы поймете, почему он так сделал. Когда вы это поймете, и ваше непонимание уйдет. И вот обменивать себя с другими существами, это очень полезно для развития в себе качеств сострадания, отказа от эгоизма. Например, мне один человек задал вопрос. Он увидел или нищего, или пьяного, наркомана такого. Как эти люди могут так жить, так глупо? С утра уже они пьяные. Я сказал, ты не понимаешь, как они страдают. Что у них чувство себя совсем другое. На них оказывается очень сильное астральное давление. Если они не будут вот так, то они будут жутко страдать. Это души только из ада пришли. Они без допинга здесь просто не выживут вообще. Карма очень плохая. То есть они так делают это не потому, что они там хотят делать, потому что они не могут иначе. Их жестко карма взяла тиски. Вот. То есть они употребляют, чтобы вот хоть как-то на плаву держаться. А в нормальном состоянии они на плаву держаться не могут. Им нужен допинг. Потому что много накоплено плохой кармы. Вот. Либо наоборот, есть успешные люди. И страдающие люди не могут понимать, почему они такие успешные, почему они такие счастливые, почему у них так все получается. А если вы встанете на место успешного человека, увидите очень счастливый ум, очень свободный ум, очень ясный ум, огромное количество заслуг, внутренние способности, божества, сошедшие с небес. И вот обменивая себя с другими, вы можете понимать карму многих людей. И устранять свою такую эгоцентричную точку зрения. Это очень полезно для тренировки ума. Люди эгоистичны, потому что они сильно прилеплены к своему «я», сильно отождествлены со своим «я». Им сложно поменять точку зрения других и понять других. И так каждый думает. Если мы можем себя обменивать с другими, мы уже не так привязаны к своей эгоцентричной точке зрения. Мы можем понять других и включить их восприятие в свое. Это значит, мы обогатим себя. Это вместо одного понимания, мировоззрения, у нас уже два будет. Или три. Насколько сможем обменять, настолько нам и прибавится. Это значит, мы расширим свое понимание. Таким образом, ум воспитывается на пути практики усмирения ума. Вот таким образом вы не достигнете просветления, так как описано. Еще раз прочитайте.
Кто видит, что нет разделения между собой и другим, что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит истину.
Но чтобы по-настоящему понять, что нет различия между мной и другим, нужно, конечно, другое. Эти упражнения только подготовительные. Что это есть другое? Вы должны понять сущность Махаваки Тат-Твамаси, проникнуть в секреты этой Махаваки. В ведической традиции Махаваки Тат-Твамаси, она позволяет понять единство со всеми живыми существами в Абсолюте. Тат означает тот Абсолют. Твам означает душа, ты. Аси означает есть. И эта Махаваки занимается исследованием единства души и абсолюта. И на каком уровне душа, вернее, тат означает Ишвару в контексте этой Махаваки. Вот на каком уровне душа и Ишвара едины. Они не едины на уровне пяти оболочек, не едины на уровне татв, гун. Но есть какой-то уровень, который их объединяет. И вот когда мы доходим до этого уровня, за пределами гун, за пределами пракрити, за пределами пяти элементов, мы обнаружим, что этот уровень – это Брахман, Абсолют. И сначала мы должны прийти к пониманию единства на уровне логики, ментальном уровне, на уровне веданты. Но мы должны очень хорошо убедиться, да, между мной и живыми существами нет различия. Многим-то и на уровне логики даже в этой жизни не суждено. Не думайте, что это мелочь. Многие вот такие границы и стены дубовые поставили между собой и другими, между одной религией и другой, что в этой жизни даже никогда не преодолеть. Конечно, такие души не могут достичь освобождения. Даже на уровне ума хорошо это постичь – это большое достижение. И вот анализируя Махавакью, анализируя тексты, мы можем в этом убедиться. А затем на уровне созерцания мы должны обнаружить чистый свет. Когда чистый свет обнаруживается, мы видим его, что он пронизывает все. Он пребывает и в нас, и в других. Тогда такая двойственность уходит. Если вы практикуете 9 санкальп, так как я их передаю одна за другой, рано или поздно у вас это переживание придет. Например, если вы практикуете 9 санкальп в течение дня 8 раз, хотя бы по 3 минуты. За 3 минуты вы проходите все 9 санкальп. 8 и 3 – 24 минуты. То у вас может развиваться постижение недвойственного осознавания. Если вы поддерживаете созерцательное присутствие без опоры или с опорой на Шамхави Мудру, на Атмавичару, на Брахмавичару, у вас такое переживание тоже может развиваться. Если вы упражняетесь в чистом видении, соблюдаете единую самаю созерцание, вы придете к нему. То есть вы можете прийти к нему многообразными способами. Главное, чтобы ваша практика метода была безупречна.
Кто видит, что недвойственное сознание, обитающее во всех существах, всемогущее и вездесущее, тот видит истину.
Главный вопрос нашей жизни, главный вопрос мира, главный вопрос Вселенной – это Бог, Абсолют, Брахман. Других главных вопросов нет. Из Него все происходит, через Него все рождается, через Него все разрушается и существует. И выяснение своих связей, своих отношений с Ним – это главный вопрос на пути освобождения. И Адвайта Веданта говорит, что Абсолют, он един с нашей природой ума. Что Абсолют и природа ума, они тождественны. То есть в глубине наша природа ума, если ее исследуем, обнаруживается как абсолютная. Следовательно, весь внешний мир и все происходящее прямо, не косвенно, а абсолютно прямо связаны с нами, с нашим «я». И вот есть такое выражение – Бог всегда здесь и сейчас. Но можно еще добавить, что в Адвайта Веданте Бог еще всегда для вас. Он всегда персонален. Пока вы не практикуете и не осознаете, он кажется чем-то внешним. Вы пребываете в двойственности, но когда вы начинаете практиковать, Бог через ваше понимание всегда персонализируется. Он в этот же момент, в момент вашего анализа, размышления, созерцания, он мгновенно персонализируется через вашу садхану, через ваши исследования. В Адвайте Бог всегда личностен. Личностен не в том смысле, что ему приписывается качество эго, имя и форма, а в том смысле, что он лично вами переживается, как существующий внутри вас, а не отдельный. Если в авраамических двойственных религиях Бог может быть личностным в том смысле, что наделяется антропоморфными человеческими чертами, ну там такую форму имеет, такую, так играет, это можно принять и как форма иллюзорного тела, да. Но в общем, адвайтисты говорят, это не главная форма Бога, это одна из его форм. А в своей сути он безличен, бескачествен, ниргуна, ниракара, татватита, аканда, неделимый, бескачественный, бесформенный, безымянный, без цвета и запаха. Нельзя придавать ему характеристики. Буддисты вообще как бы ушли от этого и говорят, пустота, полное ничего вообще. Чтобы не придавать никаких качеств. Мусульмане почему запрещают рисовать изображение человека? В исламе нельзя рисовать никакие изображения. Потому что тоже пришли к пониманию бескачественного, бесформенного Бога. Чтобы не заблуждаться, они как бы... Но здесь другая личностность, другая персональность. Бог не обладает никакими качествами, но вами переживается прямо и персонально, лично, не посредством ума и внешнего, а полностью внутри, в форме Брахма Ахамбхава, в форме переживания «Я есть Абсолют» или «Я един с Абсолютом».
Кто не заблуждается, думая, что он есть тело, которое болеет, боится, волнуется, стареет и умирает, тот знает истину. Кто видит, что все предметы и существа нанизаны на бесконечное сознание, как бусины нанизаны на нитку, и кто знает, что я не мой ум, тот знает истину.
Ученые давно пришли к такому выводу, что информацию о внешнем мире через глаза воспринимает мозг. То есть затылочная кора отдела головного мозга воспринимает через зрительный нерв, через сетчатку сигналы от внешнего мира. Но потом они задумались, а откуда там изображение, откуда там свет? Вот, допустим, если снаружи идет свет, то... Черепная коробка, она ведь непроницаема для света. Там нет источников света. Зрительные нервы, зрительные каналы, но это что такое? Это же не свет в чистом виде проникает. Все, что мы воспринимаем, мы видим в мозге. Сам мозг является темным, в смысле плотным, непроницаемым для света. Откуда там свет возникает? Откуда видение всего возникает? Значит, свет есть внутри. И по этому поводу тантры, ведические учения, они давно дали ответ. Они сравнивают человека с глиняной куклой. И внутри глиняной куклы горит светильник. В глиняной кукле в голове есть глазницы. И из глазниц светильник освещает, вырывается свет из глазниц куклы, потому что у нее внутри есть светильник. И этот свет, который из ее глазниц вырывается, благодаря внутреннему светильнику, он освещает стены темной комнаты. Кукла глиняная в темной комнате. И свет от стен темной комнаты отражается. И кукла думает, что она видит его. Но на самом деле это ее собственный свет освещает. Таким же образом, наш собственный свет освещает внешний мир. Свет есть, потому что он есть у нас изнутри. Мы получаем внешние сигналы через джняниндрии, ум декодирует, расшифровывает эти сигналы и создает картину. По сути, даже ученые примерно пришли к этому пониманию. Какого-то реального такого мира, отдельного от нашего восприятия, снаружи нас нет. Все, что есть, это восприятие в нашем мозге. То есть мозг определенным образом декодирует реальность и выдает нам вот такую картину мира. Как аппарат. Если бы другие индрии были, другое кармическое видение, он бы декодировал картину мира иную картину выдавал. Но что является причиной того, что мы воспринимаем? Причиной является тонкое тело и свет, который оживляет самскары тонкого тела. Вот что является причиной. И вот этот свет, который оживляет, это принцип, называется чидабхаса, это свет отражения. Мы являемся отражением Бога, отражением Абсолюта. То есть главной причиной нашего восприятия является божественный свет. А вот кармическое видение искривляет уже этот божественный свет в соответствии с нашими самскарами. Поэтому Мы так видим Вселенную, другие существа так. Но по сути это все единый Брахман, единое сознание. Он преломляется словно через призму, дает различные конфигурации, словно в калейдоскопе.
Кто видит, что все это есть Брахман, а не я и не другой, тот знает истину. Кто видит все существа во всех трех мирах как свою собственную семью, достойную его любви и защиты, тот видит истину. Кто знает, что существует только высшее сознание, что в объективности нет основы, тот видит истину. Кто знает, что удовольствие, боль, рождение, смерть и так далее, только бесконечное сознание, тот ими не затронется.
Один американский ученый выработал такую теорию, над которой он уже много лет работал, и он пришел к выводу, что вся наша Вселенная является сложной такой виртуальной реальностью, сложной наподобие реальностью, наподобие цифровой Вселенной. То есть она является полностью иллюзорной. Мы находимся в виртуальной компьютерной симуляции, созданной неизвестным высшим разумом или какими-то существами. Он озвучил то, что давно говорит ведическая философия. Действительно так. Мир есть майя, иллюзия. Мир есть симуляция, созданная божественными существами, и мы даже знаем, какими. Этим существам мы делаем почитание. Брахма стоит у нас на алтаре. Это так. Мир есть виртуальная симуляция. Эта симуляция создана Брахмой в соответствии с потребностями душ, в соответствии с их самскарами, для того, чтобы они могли развиваться. Души – это те же части Абсолюта. Но для того, чтобы части Абсолюта могли развиваться, Абсолют выделил из себя эманацию, творческую эманацию. Она называется у нашей традиции Брахма. Брахма создал план этой симуляции. Он подобен гениальному программисту, который создал великую программу существования Вселенной на много миллиардов лет. С прошлым, будущим, настоящим, с Риши, богами, Ману, людьми, зверьми, существами ада, асурами, Индрой, Ваю, с пятью элементами, с тремя временами, с разделением на различные локи, на 14 миров ведической Вселенной, с коридорами вероятностей, с вариативными вселенными, с бесконечными вероятностями вселенных. То есть это нелинейная программа, очень сложная симуляция. Когда он создал, он отделил части от себя, и появились души. Различные души получили различные кармы в соответствии со своими способностями и тенденциями. И началась большая игра для того, чтобы души могли эволюционировать. И в начале Вселенной одни души остались вечно свободными, вечно совершенными, потому что эта симуляция их не увлекла. Они остались на вершине этой симуляции, скажем так, в коллективе ее разработчиков. Четыре кумара, семь риши, тех, кого называют Ману, Праджапати, божества пяти элементов. Это нитья ситхи, уттама пуруша, великие души, вечно освобожденные, которых эта симуляция не вела в заблуждение. Это значит, эти души очень зрелые. Они не захватились тремя фундаментальными силами мироздания. Другие души, войдя в эту симуляцию, потеряли себя по причине своей незрелости. Начали двигаться и создавать различные иллюзорные проявления в ней. И вот эта большая игра началась, и она существует столько, сколько существует Вселенная. Таким образом, Абсолют, деля себя, создавая такие симуляции в виде Вселенных и давая возможности самому себе играть в заблуждение, иллюзорно заблуждаться, потому что Абсолют иллюзорно играет в заблуждение, поэтому это и есть его игра. Это чит-шакти-виласа, это его игра энергии. То есть мы – игра энергии Абсолюта. Мы есть Абсолют, но мы – игра его энергии. Кто-то мне сказал, вот это Абсолют, он играет, а мы страдаем здесь. Вот это понимание «мы страдаем здесь» – это не понимание Абсолюта. Это понимание нашего заблуждения. Оно происходит из нашего отождествления, потому что есть представление о себе, есть представление об ограниченности. Для Абсолюта такого нет. Он абсолютен в нас прямо сейчас, прямо в данный момент. Он не чувствует, что он... То есть Атман внутри нас, он не чувствует, что он заблуждается, он не чувствует, что он страдает. Он чувствует, все великолепно, все отлично, я свободен, я счастлив, я уже пробужден. То есть ваше глубинное «я» прямо сейчас, оно вовсе не заблуждается. Оно прямо сейчас просветлено. Оно прямо сейчас счастливо. Оно прямо сейчас воспринимает божественную истину. Но вот ум, он как бы не слишком доверяет этому вашему внутреннему «я». Между умом и вашим внутренним «я» нет достаточной связи. Вот в этом проблема. Ум очень сильный, карма сильнее пока вот этого переживания. Но оно прямо сейчас переживается. То есть Бог переживается прямо сейчас, согласно учению Веданты, но неотчетливо, как неотчетливый голос сына в школе брахманов слышится, по примеру Видьярани. И садхана не означает, что мы создаем нечто новое, она означает, что мы очищаем наше восприятие, чтобы это переживание брахмана, Бога, совершенным и чистым прямо сейчас, оно усилилось, стало сильнее нашего ума, нашей кармы. То есть сам Абсолют, разделив себя, создав различные иллюзорные тела, иллюзорное эго, он играет, познавая различные формы иллюзий и заблуждений, тренирует сам себя через нас. Создал иллюзорно отдельные понятия, якобы существующих отдельных душах.
Кто чувствует, надо ли стремиться к чему-нибудь или отказываться от чего-либо, ведь все это одно бесконечное сознание, тот утвердился в истине. Почтение обители блаженства тому, кто наполнен высшим осознанием того, что вся Вселенная воистину является единым брахманом, кто остается неизменным во время всех кажущихся созданий, существований, разрушений Вселенных.
И цель этой большой игры в чем? Чтобы мы, как души, могли достаточно развиться, преодолеть гравитацию этой симуляции, выйти за ее пределы и развить такое сознание, которое находится за пределами творения Вселенной и разрушения, за пределами рождения и смерти.